Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Вот на следующей неделе мы будем вспоминать одного святого, на мой взгляд, как раз очень актуального, что ли, для нас. Но он и по времени от нас не очень далеко отстоит. Это все-таки 19 век, хотя и самое его начало. Но мне кажется, очень важно обратиться к истории этого человека, этого предстоятеля церкви, для того, чтобы разобраться в своих каких-то внутренних мотивациях. Вот речь идет о священномученике Григории V, патриархе Константинопольском, его память 23 апреля. Мы вообще весь Великий пост слушали в церкви отрывки из послания апостола Павла к евреям, очень подробно слышали о том, что говорит апостол, каким должен быть первосвященник. И вот как раз в этом году калейдоскоп, который складывается каждый год по-разному, сочетание постной триодии и месячной минеи, то есть календарных святых, которых мы поминаем, это сочетание каждый раз, год от года, складывается иначе. В этом году, мне кажется, очень не напрасно сложилось так, что в конце Великого Поста мы вспоминаем вот этого патриарха Григория V. Ну, что, собственно, представляла собой историческая канва, то время и то место, где его подвиг состоялся? Вообще, патриарх удивителен тем, что он вообще национальный герой Греции. И впервые он был призван на Константинопольский престол еще в XVIII веке, в самом конце, в 1797 году. Он дважды был вынужден это свое место оставлять, и в третий раз занял его в 1818 году, и через три года принял мученическую смерть. Это было время, когда в Османской империи бушевали такие национально-освободительные восстания славянских народов, греков. Они то возникали, то их давили, то что-то происходило еще. Но почему так важна была фигура патриарха? Потому что в самом начале, когда османы завоевали вот эти все славянские и остатки Византии, и славянские христианские государства, ну, так же, как в свое время у нас монголы, они не очень интересовались тем, что там исповедуют покоренные народы, главное, чтобы они ярлык получали, были подконтрольны и платили дань. Собственно говоря, Османская империя поступила приблизительно так же, но в сознании мусульманина все-таки государственный лидер и духовный лидер – это исторически было одно лицо, а мусульманский правитель уж никак не мог быть духовным лидером завоеванных христиан, поэтому пошли на такой вот политический компромисс. Они наделили патриарха Константинопольского такой политической властью, но и политической ответственностью за подчиненных ему христиан на территории Османской империи. И вот в этот прокрустово ложе попал несчастный патриарх Григорий V, потому что на фоне вот этих восстаний славян и греков,
которые начались в его как раз время.
В его время, да. Османы возложили на него всю ответственность за то, что происходит в этом бурлящем христианском котле, поскольку раз уж он назван их начальником еще и в мирской жизни, вот пусть он их сам усмиряет и сам их каким-то образом приводит в состояние повиновения. Но понятно, что эти вот национальные освободительные движения того времени, они были абсолютно все религиозно окрашены.
Действительно, патриарх Григорий V, человек, который попал действительно в очень сложную ситуацию, потому что, с одной стороны, его не только его паства, но и его собратья-архиереи, они все были вот заряжены этой национально-освободительной борьбой, и в которой присутствовал вот этот вот контекст освобождения христиан и их, в том числе, религиозной независимости. Были крайние движения, в частности, он на Афоне в свое время ему предложили вступить в тайное общество Филикетерия. Но он отказался от этого, потому что тайное общество предполагало, что должно быть повиновение совершенно неизвестному лидеру внутри этого ордена, внутри этой организации. Ситуация накалялась катастрофически, и к последнему моменту периода, когда он был третий раз уже был на патриаршем престоле, само то, что он бесконечно должен был сменять каких-то других кандидатов на престол, показывает, что действительно это бурлящий котел. В последнем его период патриаршества настолько обострила ситуация, что даже русский посланник предлагал ему покинуть Константинополь, потому что было понятно, что...
Добром это не кончится.
Точно не кончится. И от него потребовалось, чтобы он усмирял свою паству, и в частности он объявил анафему руководителю этого тайного общества, отлучил его от церкви. Мотив был... Сама по себе ситуация довольно тяжелая для него в том числе, потому что он таким образом как бы встает в оппозицию, в общем-то, к тем людям...
То есть практически в глазах своих собственных единоверцев он становится чем-то вроде патриарха Сергия в советские времена у нас. То есть он в определенной критической политической ситуации принимает некое решение, которое для членов церкви становится камнем преткновения.
Да, так оно и случилось.
Хотя, несмотря на этот жест, все равно трагически закончил патриарх Григорий свою жизнь, потому что чудовищная совершенно расправа, когда его распяли на воротах патриархии, 3 дня он там висел, и только потом его там каким-то образом выкупили и выбросили, собственно, в море. Его потом русские моряки подобрали. Самое интересное, что его первое место захоронения было Одесса.
Да. Да. И почему пошел патриарх Григорий на этот шаг? Для того, чтобы спасти свою паству, потому что было понятно, что если он никак не отреагирует, то начнутся погромы и начнутся уничтожения всего православного населения, не только Стамбула, Константинополя, но и вообще по всей империи. А Османская империя – это действительно одна из мощнейших сил того времени. Она, помимо территории современной Турции, это еще и Балканы, и Греция, и Кипр. То есть это большая территория, и от его слова зависела жизнь огромного количества людей. Но этот шаг не был достаточным для того, чтобы наступил мир. И бурление продолжалось. И в конце концов он понимал, что ему надо будет заплатить не просто своей репутацией, может быть, но и своей жизнью. Когда ему предложили отречься от христианства, сказал, что перестаньте надо мной издеваться. Я останусь христианином, и тогда уже его готовили к казни, и он в течение нескольких часов стоял и ждал, когда же над ним расправиться.
Вообще, этот в истории Константинопольского патриархата, в истории греческой церкви, это настолько трагическое событие, что те самые ворота Фанара, ворота патриархии, они навсегда их заклепали, закрыли, закрыли, и сейчас с тех пор никто не может войти
главными воротами, в обход должны заходить. Да, это именно в память о этом его святом подвиге произошло. Кстати, на самом деле есть еще и перекличка не только с нашими патриархами, с Сергием или Тихоном, который тоже в свое время сначала сказал, объявил анафему властям, а потом вынужден был сказать, что он берет свои слова обратно, для того чтобы он понимал, что это от этого зависит жизнь его церкви, и народ это понял, кстати. Свидетели, если мы говорим про патриарха Тихона, что свидетели тех событий говорят, что народ всегда понимал, что то, что он сказал, сказано было для безбожных властей, но не для народа, что это своего рода просто способ защитить слабых. Но есть еще и перекличка с другим святым, которого мы сегодня вспоминали, с Вадимом Персидским. Того тоже, на самом деле, именно в политическую мясорубку засосало, если так можно выразиться, и он должен был принять мученическую кончину. Там ситуация была такая же трагически напряженная. Его убивал, его же, можно сказать, сатаиник, тоже христианин, который не смог вынести пыток, не смог вынести тех репрессий, которые на него...
Ну, это, кстати, очень близко, мне кажется, как раз нашему историческому опыту уже на протяжении современных поколений россиян, потому что это рассказы о той же самой Чеченской войне, когда боевики заставляли кого-то из пленных принимать участие в расправе над теми же людьми, которые служили с ним вместе и вместе с ним попали в плен. Это, собственно, и в Великую Отечественную войну практиковалось немцами в концлагерях, когда вербовали каких-то сломленных людей в помощники вот этим расстрельным командам. То есть это на самом деле очень такая подлая, но достаточно действенная и распространенная практика.
Да. И мученик Вадим Персидский говорил своему собрату о том, что он готов принять смерть, но он очень просит его воздержаться от этого и быть рядом с ним не по разные стороны, так скажем, этого конфликта, а по одной. Но тот не смог. И то, что его палач был не уверен, проявилось в том, что он не смог с одного раза отрубить ему голову. Он несколько раз пытался это сделать, а мученик Вадим стойко это терпел.
Но если вернуться к патриарху Григорию и к тому, что, мне кажется, важно, может быть, нам понять, мы же... очень часто считаем, что мы вправе, ну, по крайней мере, если не грозно судить, то, по крайней мере, выносить некое оценочное суждение по поводу тех или иных решений священноначалия. Нам кажется, что это обычная такая бюрократическая процедура, в которой мы со своей колокольни можем вполне разобраться с точки зрения обычной житейской логики. Но вот история, такая трагическая история жизни и гибели патриарха Григория, мне кажется, как раз ключ к тому, чтобы нам как-то самим почувствовать, насколько действия священноначалия бывают необъяснимы с наших позиций. Мне кажется, мы совсем об этом не думаем.
Ну, и тут можно еще и вспомнить, как о патриархе Григории сказал исследователь, историк Константинопольской церкви Иван Соколов в начале XX века. «Вождь церкви, вселенский православный патриарх, духовный отец и представитель всего греческого народа, повешенный на воротах патриархии великий праздник Пасхи, подвергшийся самому бесчестному наказанию без суда и расследования его дела, это в глазах греков было образцом истинного исполнения христианского долга, принесением себя в искупительную жертву за спасение других, мучеством за веру и отечество».
И что вот удивительно, ведь на самом деле ровно 200 лет назад.
Да.
То есть это было 22 апреля 1821 года.
200 лет назад, да, это случилось.
Какой-то очень знаковый финал у нас получился Великого Поста в этом году.
Да, но у нас еще и есть еще одно событие, о котором мы сегодня должны поговорить, это Лазарева суббота.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы говорим о последнем дне Великого Поста и о воротах в Страстную Седмицу. Лазарева суббота. Я думаю, надо начать все-таки с события праздника и напомнить нашим радиослушателям, о чем, собственно, мы будем вспоминать в субботу.
Итак, на следующей неделе мы действительно заканчиваем Великий пост. Формально он заканчивается в пятницу этой недели, а Лазарева суббота – это уже начало новой финишной прямой по отношению к предстоящей Пасхе. События этого дня определили то, что произойдет потом, в вербное воскресенье, в вход Господень в Иерусалим. Дело в том, что это единое как бы некое событие, которое началось в субботу, а продолжилось на следующий день. Встречали Христа радостным ликованием весь город именно потому, что до всех донесся быстро слух о том, что произошло недалеко от Иерусалима, в Вифании, произошло воскрешение мертвеца, который пролежал уже 4 дня в гробу. Мы с вами знаем, что Христос воскрешал и других тоже людей. Это был сын Наинской вдовы, это была дочь Иаира, начальника синагоги. А тут вроде как тоже воскрешение, но странно, что народ до такой степени этим воодушевился, что встречал действительно Христа как Мессию, как человека, который способен изменить их жизнь. Я думаю, что разница все-таки в этих воскресеньях, безусловно, есть. Сам Христос к этому событию относится по-особенному, потому что он дает понять своим ученикам, что с этого момента начинается его шествие на Голгофу. Все событие Лазаревой субботы, несмотря на это чудо воскресения четверодневного мертвеца, все о смерти. Ученики идут со Христом к Лазарю, понимая, что он идет на свою смерть, они говорят, и мы пойдем с тобой умрем, они готовы умереть. История, конечно, с воскресением, с тем, что мертвеца вырвали из лап смерти, это тот же самый ореол смерти тут тоже присутствует. Страх, при этом удивление тоже здесь есть. Чем же все-таки отличается это воскрешение от других воскресений, о которых я сегодня упоминал? Они, ни дочь Иаира, ни сын Наинской вдовы не были погребены. Они не лежали в гробу, они не были в недрах земли. А это ведь тоже некий показатель того, что человек отошел туда, откуда человек и произошел. То есть он растворился с той землей, с которой он был до этого сотворен Богом в лице Адама, а в лице Адама и все люди. И вот то, что человек раз воплотился, а тут его опять происходит его воплощение, восстановление, выход из этих недр на глазах у всех. Лазарь выходит, причем он выходит тоже чудесным образом, потому что мертвецов погребали обвитых пеленами настолько плотно, что это был действительно кокон. Кокон из клейкого вещества, который развернуть невозможно. И как этот мертвец может проявить не просто жизнь, а он просто действие производит, он выходит. Это для всех оказалось до такой степени потрясающим всех событием, что в дальнейшем это разнеслось и очень-очень быстро по всем окрестным селам и дошло до столицы.
Там есть один момент, который так и остается загадкой, сколько не читаешь толкований этого места в Евангелии, все равно остается, ну, где-то глубоко внутри вопрос, на который нет ответа. Почему Иисус по пути к гробнице Лазаря заплакал? Он знал, в отличие от апостолов, что Лазарь умер. Он совершенно целенаправленно шел для того, чтобы молиться и воскресить. Он все это знал. Почему он заплакал? Мне доводилось читать много объяснений и в святоотеческой литературе, и в современных проповедях, но я соглашаюсь с логикой этих объяснений, но все равно я по-человечески я не понимаю. Но если ты знаешь, что он воскреснет, если ты идешь для такого радостного все-таки события, почему он плакал?
В Евангелии, ну, опять же, я скажу так, как я это понимаю, и то, что вот мне сейчас приходит на сердце. В Евангелии есть такая ремарка, что окружающие сказали: «Смотри, как он любит его». У меня есть два объяснения по этому поводу. Первое то, что он знает, где сейчас Лазарь находится. А находится он не просто в гробу, а находится его душа в Шеоле, то есть в аду. Ад — это место мучения. Ведь до воскресения Христова все абсолютно праведники, все спускались в ад. Я думаю, что это очень страшное место. Действительно, по-настоящему страшное. И сопереживание Спасителя своему другу, возможно, именно в этом и проявилось, что он представляет, что сейчас переживает его близкий человек. Второе объяснение, возможно, связано с тем, что он понимает, на какой путь он сам идет. То есть вот ведь на самом деле что такое сострадание? Это перенос своего опыта, чужого опыта на себя. И вот здесь вот так как все эти события связаны с его последующим путем на Голгофу, он знает, что и ему тоже надо будет вытерпеть. Причем не только вытерпеть через страшную смерть на кресте, через гвозди, через удушье, которое человек вынужден терпеть, вися на перекладине. Не только там жара и бессилие, и оплевание, и много чего другое. Но самое-то, наверное, страшное, то, что мы никак не понимаем. Это именно то, что Христос должен преодолеть то, что трудно объяснить. Он Бог, Он жизнь, и Он должен умереть. И вот именно вот это вот преодоление в себе самом, ну, нам это не понять, но мне просто кажется, что именно где-то в этой области, наверное, лежит объяснение, что жизнь, переставшая стать жизнью, оставшаяся при этом жизнью. Простите за такое очень громоздкое объяснение, но мне кажется, что в этом причина того напряжения, которое потом будет в Гефсиманском саду, а начало его началось именно в эту Лазареву субботу.
Там есть еще одна деталь в этом евангельском повествовании, которая иногда вот за плотностью и насыщенностью смыслов иногда из поля зрения ускользает. Ведь чем заканчивается эта история? Многие, видевшие это чудо, уверовали в Иисуса как в Мессию, но фарисеи из страха с этого дня положили убить его. То есть практически это был последний вызов.
Да.
Это вот то, о чем мы неоднократно в наших передачах говорим, что логика евангельская, она просто перпендикулярна логике житейского здравого смысла. И поэтому все, что говорил и делал Иисус Христос во время своей земной жизни, было оскорблением и вызовом верующим иудеям. Вот для меня напряжение конфликта именно в слове «верующий», потому что если бы он противостоял неким людям таким религиозно прохладным, которым, в общем-то, соблюдение некой обрядовой части вполне удовлетворяло бы их запросам, это было бы понятно и с точки зрения житейской логики, потому что вот Угу. Кипящая вера, она угу. не может совмещаться с этим. А тут он противостоит постоянно верующим иудеям, то есть людям, для которых все, что связано с богообщением, не пустой звук. И этот конфликт нарастает до такой степени, что эти самые верующие, благочестивые люди, для которых во главу угла поставлен Господь, идут и решают его убить. То есть это вот степень напряжения, в которую мы войдем на следующей неделе, оно вот уже здесь чувствуется, это невыносимо.
Да, вот мы действительно забываем о том, что Христа распяли очень верующие люди. И это всегда напоминание и нам с вами, дорогие братья и сестры, а не распинаем ли мы Христа? И вот мы на самом деле знаем ответ. Да, действительно, мы распинаем Христа своими грехами, своими страстями. Но самое, мне кажется, страшное, и то, чему мы действительно должны ужаснуться и попытаться это изменить, то, что мы распинаем часто Христа тогда, когда мы, наоборот, за что мы можем, себе, казалось бы, себя похвалить. Тогда, когда нам кажется, что мы поступили хорошо, правильно, когда мы нашим поступкам есть объяснение с религиозной точки зрения, и вот это вот распятие Христа происходит для нас как бы в слепоте. Вспомнить об этом именно сейчас, накануне этих страданий Христова, которые мы должны перенести, мне кажется, особенно важно.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья.
«Седмица» на радио «Вера».